Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 818-го дня войны. Главные новости вторника, 21 мая.
Евросоюз одобрил план по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине.
США продолжат вводить санкции против Китая за поставку России товаров двойного назначения.
Глава МИД Латвии собрала более 14 тысяч евро на дроны для Украины, пробежав полумарафон.
Минюст России объявил о нежелательной организации «Украинский фонд «Вернись живым». Но начнем, как всегда, с военной сводки. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственной площадке города Конотоп Сумской области. Об этом сообщила областная военная администрация. В Херсонской области за сутки в результате российских обстрелов один человек погиб, трое получили ранения. Повреждены 7 многоэтажек и 7 частных домов, а также учреждения гражданской инфраструктуры. В Донецкой области за сутки в результате российских обстрелов ранены 2 человека. В Запорожской области за сутки погиб один человек. Все это, подчеркиваю, мирные жители. Российские войска всю ночь обстреливали и бомбили Харьков, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В результате атак беспилотников повреждены 25 грузовых автомобилей, автобусов, 3 легковых автомобиля, а также различные здания. Пострадали 2 человека.
В то же время Россия продолжает настаивать на том, что разрушение дома в Белгороде, которое произошло 12 мая, когда там обрушился целый подъезд и погибли 17 человек, а 19 получили ранения, является результатом, как они говорят, теракта со стороны Украины. Сегодня следствие в России отчиталось о том, что оно опознало всех погибших, ну и в распространении сообщений об этом говорится, опять же, о произошедшем как о террористическом акте при атаке вооруженных формирований Украины. Но мы уже рассказывали в наших подкастах о том, что специалисты говорят о практической невозможности того, чтобы этот взрыв произошел от удара со стороны Украины, потому что разрушение этого дома свидетельствует о том, что боеприпас, бомба, ракета прилетели с той стороны, откуда стреляет Россия.
Ну, а главное внимание на фронтах этой войны привлекает ситуация на севере Харьковской области. Украинские источники утверждают, что линия фронта стабилизирована. В Волчанске продолжаются уличные бои. В частности, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что силы обороны Украины стабилизировали ситуацию. И в настоящее время, цитирую, на Харьковщине ситуация и оперативная обстановка остаются сложной, она динамично меняется, однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности, в городе Волчанск. А Владимир Зеленский, президент Украины, вчера вечером обратился к жителям страны и рассказал, что украинские войска сохраняют контроль по всей линии фронта и что российские войска активно используют боевую авиацию и также управляемые авиабомбы, и он опять напомнил о том, что Украине очень не хватает систем противовоздушной обороны, и тема ПВО, мы позднее в этом подкасте к ней обратимся. Интересный материал опубликовал британский журнал «Экономист». Журнал не указал, откуда он получил эти данные, но он рассказал о планах российского наступления на севере Харьковской области, которые получили его журналисты. Так вот, что пишет «Экономист»? Согласно этому плану, российские войска планировали окружить Харьков. Изначально планировалось, что операция начнется 15-16 мая, но по неизвестным журналу причинам она началась раньше. Наступление, как и в реальности, началось по двум направлениям. И планировалось изначально, что через 72 часа российские войска окажутся в пределах артиллерийской досягаемости Харькова и смогут вести по нему прямой огонь. Однако они были остановлены. И сейчас темпы российского наступления замедлились. здесь, как пишет журнал, поскольку украинские войска удерживают позиции. В свою очередь, Институт изучения войны, это Вашингтонский исследовательский центр, который мы регулярно цитируем, напомню, сообщил, что Россия концентрирует группировку на Сумском направлении, и вполне возможно, она будет введена в бой, то есть, соответственно, по данным аналитиков института, это будет новое направление для того, чтобы оттянуть украинские резервы с других направлений. И при этом спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что подобное наступление исключить нельзя. По его словам, у российских войск сохраняется значительное численное преимущество, и поэтому любые варианты возможны. Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки значительно выросло количество боестолкновений. В понедельник их было 55, сейчас их 74. И, цитирую, в течение дня самым горячим остается Покровское направление. Также враг значительно активизировался в Харьковской области. В Харьковском направлении российские захватчики сегодня уже 10 раз проводили штурмовые действия с целью захвата наших оборонительных рубежей. Кроме того, боевые действия очень активны на северском направлении, у Белогоровки, вблизи населенного пункта Выемка, на Краматорском направлении.
Российская Минобороны также заявляет о том, что его силы ведут активные боевые действия по всей линии фронта в Украине, от Херсонской области на север и к Харькову, и к захваченным Донецкой и Луганской областям. И в частности, по заявлению Минобороны России, войска группировки «Север» продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины. Это сообщение Минобороны России сегодняшнего числа. И они говорят, что якобы нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки, Охримовки и Граново Харьковской области. Проверить это невозможно, но действительно сейчас развивает, как уже следовало из сводки моего коллеги Алекса Григорьева, развивает Россия наступление в Украине. Но тем временем украинские военные бьют по целям на оккупированных территориях, и сегодня Генштаб Украины фактически подтвердил, что в прошедшие выходные, в ночь на 19 мая, Украина поразила малый ракетный корабль «Циклон» в ходе атаки на Севастополь в аннексированном Крыму. И говорят о том, что «Циклон» мог быть затоплен. Чем это важно? Это будет означать, если он затоплен, что в Крыму не осталось ни одного надводного носителя крылатых ракет. Все остальные были переведены в Новороссийск. Ну и действительно, Россия удаляла из Севастополя со своей когда-то главной военно-морской базы на Черном море корабли в Новороссийск из-за угрозы атак со стороны Украины. Были сведения в телеграм-каналах о том, что по «Циклону» ударили двумя ракетами «Атакамс», и после этого вроде как действительно были подтверждения фотографические того, что как минимум в причал около «Циклона» попали ракеты, и вроде как сам корабль утонул. При этом обещанные еще в начале мая Владимиром Путиным учения с нестратегическим ядерным оружием, о котором мы рассказывали как о одной из угроз, в том числе в отношении Европы, и мы говорили о множестве комментариев по поводу этой новости. Учения эти начались в Южном военном округе, об этом официально сообщила Минобороны России. Говорится, что это проводится в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил, и там задействованы комплексы «Искандер» и «Кинжал». Говорится также о том, что все это проводится в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, то есть Владимира Путина. Ну и я напомню, что теперь тактическое ядерное оружие находится не только в России, но и в Беларуси. И вполне возможно, что какие-то подразделения, размещенные в Беларуси, также задействованы в этих учениях. Кроме того, там отрабатываются все атакующие действия. То есть, например, авиация ВКС России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения. Ну, имеется в виду как раз кинжалы. И понятно, понятно, что это учение тактического ядерного оружия, это та самая угроза такого локального как бы ядерного конфликта, о которой Россия говорила практически с самого начала своего вторжения в Украину.
Ну, а союзники Украины продолжают оказывать Украине помощь. В частности, президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом сообщил, что новый пакет помощи готовит Румыния. Министерство обороны Нидерландов сообщило, что 10 украинских пилотов закончили курс обслуживания истребителей F-16, и ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине по меньшей мере 24 таких самолета. И, кроме того, объявлено, что Нидерланды передадут Украине партию бронемашин. Количество этих бронемашин не указано. Раньше Нидерланды поставляли Украине уже более 200 единиц такой бронетехники. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники подтвердило информацию ранее распространенной известной газеты Bild. Сообщило, что Германия планирует увеличить военную помощь Украине в этом году еще на 3,8 миллиарда евро. «Политика», известнейшее издание американское, пишет, что уже на этой неделе США могут объявить о предоставлении Украине нового пакета помощи. И, согласно «Политика», администрация Байдена намерена вернуться к предыдущему графику, согласно которому эти пакеты поставлялись примерно каждые 2 недели.
Ты уже упомянул Германию, и Германия в очередной раз подтверждает свою тесную связь с Украиной и пересмотр своей изначальной политики. Мы помним, что над Олафом Шольцем, канцлером этой страны, даже посмеивались, что он слишком нерешителен в оказании помощи Украине в самом начале этой войны, потом все это было изменено. И Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, приехала опять в Киев. Об этом рассказывают украинские и немецкие медиа. Анна-Лена Бербок планировала в ходе этого визита побывать в Харькове, но по соображениям безопасности этого сделано не было. Бербок встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским. Они говорили о военных потребностях Украины, в частности, о ПВО. Зеленский выразил благодарность Германии за помощь, которую она оказывает Украине в борьбе за сохранение независимости. Это цитата. Цитата из Зеленского: «Я говорил о ситуации на фронте и ключевых оборонных потребностях Украины». Ну и кроме того, Зеленский наградил Анну-Лену Бербок в ходе этого визита орденом Ярослава Мудрого за заслуги. Действительно, Бербок ездит в Украину достаточно регулярно. Это 7-й ее визит в Украину за время войны. Она сама говорит, что Украине срочно нужны дополнительные системы ПВО. Также на совместной пресс-конференции с Бербок Дмитрий Кулеба сказал, что Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории России, потому что это поможет быстрее приблизить завершение войны. Собственно, я напомню, что Германия, в отличие от Франции или Великобритании, не дает свои дальнобойные ракеты «Таурус» Украине. Олаф Шольц несколько раз говорил, почему он это не делает. Но и Германия также склоняется к тому, чтобы поддержать предложенный Соединенными Штатами план по уделению Украине помощи на 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщило сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на немецкие официальные лица. Агентство сказало: немецкие официальные лица, изменив позицию, теперь готовы поддержать американское предложение. Я напомню, на этой неделе «Большая семерка» министры финансов «Большой семерки» в четверг будут обсуждать в Италии вопросы помощи Украине, в том числе использование замороженных российских активов. И на этом пути сегодня сделан огромный шаг. Евросоюз согласовал план по использованию доходов от тех денег России государственных, которые были заморожены в Европе. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. Он сделал это сообщение в соцсетях. «Мы одобрили в ЕС план использования доходов от замороженных активов Центробанка России. И, по словам Липавского, только за текущий год. Такая схема позволит получить до 3 миллиардов евро, из которых 90% планируется для поддержки украинской армии. Только 10% пойдет на будущее восстановление Украины. Ну и это, конечно, очень серьезное подспорье, если эти деньги особенно появятся в распоряжении Украины, то есть это более 2 миллиардов евро в самом скором времени. Соответственно, они пойдут на закупку вооружения. Теперь стоит ожидать того, чем закончится беседа министров финансов стран Большой Семерки в Италии. Скорее всего, в этом же направлении использование доходов от замороженных российских активов все и пойдет.
Ну, а заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что Россия закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с вооружениями, которые используются на войне против Украины. Он подчеркнул, что Россия не смогла бы продолжать свою агрессивную войну без поддержки со стороны Северной Кореи, Ирана и Китая. Он пообещал, что США будут поставлять Украине все необходимое, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории. И здесь я хотел бы рассказать об исследовании Ричарда Коннелли. Он сотрудник известного британского исследовательского центра Королевский институт объединенных служб, который проанализировал расходы России на войну с Украиной. Так вот, по оценкам этого эксперта, российский военный бюджет за время войны с Украиной вырос почти в 3 раза. И Россия уже потратила на эту войну более 130 миллиардов долларов. Это примерно 6% ВВП России и примерно треть российского бюджета государственного в целом. И так как российские военные получают меньше своих коллег, так скажем, из западных стран, эти затраты позволяют купить больше, да, то есть на те же деньги Россия может покупать больше солдат и больше вооружений, чем страны Запада. При этом количество людей, которые работают на предприятиях военно-промышленного комплекса России, за время войны выросло на 20%, с 2,5 миллионов до примерно 3 миллионов. Россия увеличила количество потенциальных призывников, она, напомню, увеличила призывной возраст с 27 лет до 30 лет, что дает ей возможность призывать дополнительно 2 миллиона человек. И по оценкам Коннелли, ныне Россия обладает большей армией, чем перед началом вторжения. Причем эту армию удалось оснастить, хотя, конечно, не так хорошо, потому что в большинстве случаев российские военные получают переработанные боевые машины старой советской постройки, которые иногда обновляют, а иногда просто выставляют на фронт в первоначальном виде.
Надо напомнить, что Сергей Шойгу еще в должности министра обороны говорил о том, что Россия сформировала несколько совершенно новых воинских соединений. Также говорилось о наращивании поставок военной техники, и, соответственно, очень многие аналитики, как в России, так и вне ее, говорят о том, что военная экономика сейчас разогревает всю остальную экономику России. Но все это все равно зависит от внешних поступлений. Это зависит, как уже было сказано, и от оружия, например, из Северной Кореи. Сегодня Канада приняла решение ввести санкции против физических и юридических лиц в связи с военным сотрудничеством России и Северной Кореи. Об этом объявил МИД Канады. И это, собственно, против тех же людей и компаний, против которых санкции уже объявили США, Британия, Евросоюз, Австралия и Южная Корея. Это известные посреднические фирмы, это транспортные фирмы, в том числе российские транспортные компании, которые владеют самолетами и грузовыми судами. И, в общем, курсирование этих контейнеровозов между Северной Кореей и Россией было уже многократно зафиксировано. В то же время Соединенные Штаты готовы вводить дальнейшие санкции против Китая. Об этом сегодня заявил Энтони Блинкен, госсекретарь США, Причем Блинкен сказал, что Вашингтон будет координировать санкционную политику с партнерами в Европе, а санкции эти будут вводиться за поставку товаров двойного назначения, то есть тех, которые Россия может использовать в военных целях, а также укреплять таким образом с помощью этих товаров, в том числе компонентов электроники, свою военную промышленность. Блинкен напомнил, что США уже ввели санкции против более чем 100 китайских структур, которые были вовлечены в поставки товаров двойного назначения и другой подсанкционной продукции. Ну, Блинкен, тем не менее, говорит, что Китай, в отличие от Ирана и Северной Кореи, не предоставлял России вооружение, однако достаточно иной продукции для укрепления российского оборонно-промышленного комплекса было поставлено.
В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен призвала германских банкиров активизировать усилия по соблюдению санкций, введенных против России, и пресекать попытки их обхода. И она предупредила, что в противном случае они сами могут подвергнуться вторичным санкциям. Поскольку, как указала Йеллен, США имеют право налагать на банки третьих стран вторичные санкции, если те содействуют российским военным операциям, потому что это необходимо для того, чтобы сорвать усилия России по приобретению компонентов для своей военной промышленности.
Мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», и сегодня в ней новость об объявлении Минюстом России нежелательной организации известного украинского фонда «Вернись живым». Название его по-украински звучит как «Повернись живым». И это довольно давно уже организация, созданная для того, чтобы убеждать российских военнослужащих отказываться от службы, а также этот фонд собирал деньги в поддержку вооруженных сил Украины, закупал оборудование, беспилотники, средства для медицинской помощи и спасения жизней украинских военных. И именно за связи с ним российские власти раньше обвиняли фигурантов различных уголовных дел о госизмене, которые были возбуждены после начала этой войны. Организация «Вернись живым», а также еще одно движение «Stop Occupation of Karelia», то есть «Прекратите оккупацию Карелии», были внесены в список нежелательных организаций 17 мая, а сегодня обратил внимание на это проект ОВД-Инфо. И, в общем, для российских властей довольно логично ограничивать россиян в снабжении, например, своими средствами вооруженных сил Украины, но само название фонда «Вернись живым» и то, что это нежелательно для России, это как бы выглядит знаково. Но последнюю новость нашего подкаста, как всегда, хочется сделать вызывающей надежду, духоподъемной, и вот мне кажется, что такая новость действительно есть, в то время как в России судят людей за сборы на дроны для Украины. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража пробежала свой первый полумарафон для сбора средств на дроны для Украины. Об этом она сообщила в соцсетях. Есть фотографии, где она счастливая бежит эту огромную дистанцию, 21 километр. И она сказала, что ей удалось в ходе этого своего полумарафона, не телевизионного, а совершенно реального, бегового, собрать 13 500 евро, а после того, как она перестала бежать, сбор продолжался, и сумма сбора превысила 14 000 евро. Ну и это все проводится в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии. Это очень-очень серьезное и спортивное, и внешнеполитическое достижение. На этом сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное» мы заканчиваем. Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформе Apple, также на канале «Эхо» или, где это возможно, напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.